Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Приветствуем вас в 2020 году, теперь уже наступившем окончательно и бесповоротно. Год 75-летия Победы. А это значит, что в ближайшие месяцы, до мая, практически каждый день мы будем слышать о все новых и новых инициативах с мест по празднованию этого дня. Вот, в частности, недавно министр просвещения Ольга Васильева предложила писать слово «ветеран» с большой буквы. И в самом деле за последние годы, наверное, уже лет за 10, культ Победы сложился как своего рода религиозный. Все больше и больше людей втягиваются в эти массовые действия, причем это идет как сверху, так и снизу. Что же такое Победа для нынешней России с точки зрения идеологии и с точки зрения фольклора? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Уже более 10 лет, как День Победы в России превратился в гигантское театрализованное действие федерального масштаба. Полки, заваленные символикой и атрибутикой праздника, массовые шествия, инсценировки взятия Рейхстага и Парада Победы, переодевание граждан в военную форму, мотопробеги ночных волков в Европу под знаменами Победы и флагами донбасских сепаратистов. Особенно часто в культе Победы задействованы дети. Проводятся военные парады в школах и детских садах. Детские коляски трансформируются в танки и самолеты. Автомобили украшаются георгиевскими лентами и надписями «Можем повторить». Апофеозом такого праздника стал показ полицейской техники для разгона митингов на параде 2019 года. Победа превратилась в главную скрепу России, фактическую государственную идеологию и неофициальную религию. От имени Победы вершится внешняя политика, переписывается история, определяются враги государства. Одна из трагических дат российской истории – праздник со слезами на глазах – превратился в карнавал и триумф государственной пропаганды. При этом, однако, он остается важным для частной памяти людей и семей. Вокруг 9 мая возникают новые практики коммеморации – пользователи в соцсетях размещают тексты и фото в честь своих предков, прошедших войну. Идет битва за пространство памяти и историю Победы. И сегодня, в преддверии 75-й годовщины Победы, мемориальная война обостряется, раскалывая общество. Чем стала Победа для современной России и что именно мы можем повторить?
У нас в гостях Дарья Радченко, антрополог, старший научный сотрудник РАНХИКС, Академии народного хозяйства и госслужбы. Добрый день.
Добрый
Дарья.
День.
И историк Илья Женин, доцент кафедры всеобщей истории той же самой академии.
Добрый день.
Дарья, ну я так понимаю, что для антрополога здесь просто разгулье, вот это вот новый культ Победы. Причем, поправьте меня, но мне кажется, это именно производное таких 2010-х годов.
Ну, в каком-то смысле, безусловно, в 2010-х годах начинается массовое возникновение того, что мы называем вернакулярными или низовыми практиками памяти. Да, возникает бессмертный полк, который в 2012 году был запущен томскими журналистами и внезапно совершенно, в том числе для них самих, оказался каким-то бесконечно востребованной практикой. И дальше на эту историю начинают нанизываться самые разные форматы коммеморации, которые упоминали сейчас в сюжете. Начиная от фамильных практик, воспоминания о Победе, заканчивая массовыми коллективными мероприятиями большого масштаба.
Ну, вспоминая советское время, мне кажется, такого не было, ну, так сказать, вообще культ Победы где-то с середины 70-х, с начала 70-х, да, наверное, с брежневской эпохи.
Ну, вот с брежневских эпохи, начинается. Да, совершенно верно. Для Брежнева это был важный опыт, собственно, его становление, в том числе и в партии, и дальнейшей по карьерной лестнице, по его восхождению. Поэтому для него это был, в том числе, персональный опыт, что тоже важно, потому что все-таки он был на войне.
Ну да, Малая Земля, и как бы верно, все поколение смотрело на войну через призму на Малой Земле.
Да, это тоже мифологизировалось, но, тем не менее, это не принимало таких практик, как сейчас, просто в силу того, что людей, участвовавших и видевших то, что происходило во времена Великой Отечественной войны, было гораздо больше, чем сейчас.
То есть вообще интересно получается такая обратная перспектива. Чем дальше война, тем, так сказать, более пышными и шумными становятся празднества. Но потому что если первые годы после войны вообще практически не было праздника, и Сталин боялся ветеранов, по большому счету, то чем меньше ветеранов, тем выше заглавная буква.
Совершенно верно, потому что здесь уже не осталось живых участников, и можно придумывать все, что угодно, по большому счету.
Дарья, а как вы оцениваете, вот это идет сверху, или это такая как бы народная, фольклорная, низовая инициатива?
Знаете, вот здесь мне бы хотелось обратиться к исследовательской парадигме, который предложил в свое время Джон Боднар, американский исследователь, в книге «Пересобирая Америку», для того, чтобы вот эту кажущуюся дихотомию как-то обрисовать. Вот Джон Боднар говорит...
Как бы сверху и снизу.
Да. Есть официальная память, есть практики официальной коммеморации. Ставятся памятники, проводятся парады, не знаю, проходят медийные какие-то мероприятия и так далее. Да? Это вот все такое вот мощное, масштабное институциональное давление. И существует то, что он назвал вернакулярной, вот как раз низовой памятью. Да, в нашем контексте это было бы, не знаю, например, вспоминание о том, как дедушка воевал за семейным столом, поминая его там, и так далее. И вот он, начиная с Джона Боднара, это 92-й год его работы, в исследованиях памяти возникает такое представление о том, что вот эта вернакулярная память, она, во-первых, аутентичная, то есть подлинная память – это то, что происходит снизу, то, что мы помним в своей семье, передаем из уст в уста и так далее. И, во-вторых, что официальная память над этой вернакулярной памятью доминирует, пытается ее как-то задушить, заглушить, забить, заместить вот этим вот доминирующим национально-строительным дискурсом. Да, еще раз, это книга американского исследователя.
На каком материале это делал? Память о чем?
Гражданская война? О самых разных вещах, так и структурообразующих мероприятиях американской истории, да, начиная от гражданской войны, от памяти американской революции и заканчивая Вьетнамской войной, на самом деле. И это, прежде всего, связано было у него с практиками вокруг монументов. Вот. То, что мы видим на самом, ну, вот в нашем, по крайней мере, поле, да, это немножко другая история. Вот эта вернакулярная память оказывается не настолько уязвимой и беззащитной перед лицом институционального давления, как может показаться. Да. На самом деле оказывается, что практики, которые возникают снизу, вполне входят в оборот институциональной памяти, становятся легитимными, становятся таким вполне себе востребованными. Вот. И дальше происходит очень такая интересная вещь. Вернакулярная память, по сути дела, начинает не просто конкурировать с институциональной, но некоторым образом с ней сливаться. Здесь, ну, мы уже говорим,
я бы сказал, какая-то апроприация, да? То есть присваивает, тоже вы упомянули вот этот ТВ-2, то, что начали томские журналисты, да, государство присваивает себе вот эти низовые практики. Делает их институциональными.
Государство пытается, по крайней мере, как-то их стандартизовать, ввести в какое-то русло, но вот то, что мы наблюдаем, то, что наблюдает наша исследовательская группа мониторинга актуального фольклора уже на протяжении нескольких лет, вот, а у нас организуются экспедиции в разные города России. В каждом городе, в каждом населенном пункте, даже самом маленьком, эти, как казалось бы, уже стандартизованные, присвоенные формы приобретают какой-то свой уникальный вид. Свой уникальный образ.
К примеру,
в Переславле-Залесском возглавляет вот это вот победное шествие, да, в котором идут и какие-то институции, и бессмертный полк, возглавляет крестный ход какой-то будет.
А, то есть впереди священники
впереди,
с хоругвами.
Да, впереди идут священники с хоругвями. Не помню сейчас, в каком городе возникает, например, следующее. Бессмертный полк трансформируется радикально. То есть несут портреты не те люди, которые являются потомками изображенных на портретах. Да? Угу. В чем, собственно, суть бессмертного полка?
Ну да,
да,
я своих
иду, да, маршем со своим дедом. Победным маршем со своим дедом. Здесь несут институции своих бывших коллег. Ну, то есть, по сути, вот этот человек работал на заводе, вот эти люди ушли на фронт с нашего завода или с нашего другого какого-то предприятия, и мы их несем. Да, еще в одном городе, например, происходит ситуация, когда тоже вот в порядке такого как бы попытки вроде бы переключить эту вернакулярную практику в институциональную, портреты ветеранов выдаются тоже не семьям, а старшим школьникам. Ну, потому что дети же наше будущее, да, они идут впереди всех с этими ветеранами. Вот. При этом возникали в какой-то момент, наши коллеги наблюдали там даже конфликты, когда представители, собственно, семьи ветеранов пытались отнять эти портреты. Вот. А их пытались как-то, наоборот, оттеснить в конец шествия, потому что вот, ну, главная, да, парадная картинка.
Да, кому принадлежит память? Семье или коллективу, или представителям власти?
Абсолютно. Кто должен нести месседж об этой памяти?
Буквально носители памяти.
Буквально,
кто является,
буквально,
да, уполномоченным, замученным носителем памяти. Я вспоминаю, потрясающий совершенно был эпизод, года 2 или 3 назад был мультфильм такой в сетях, когда была вот эта вот говорящая икона, говорящая фотография медсестры из «Бессмертного полка», которая отговаривала девушку делать аборт.
О, боже.
Да, вы не видели? Нет, это потрясающе. Это по Фейсбуку было, значит. Она хочет сделать аборт. А у нее в это время дома висит на стене фотография медсестры какой-то, ее бабушки из «Бессмертного полка». Вот. И она думает, ей звонит как раз, она звонит своему, так сказать, возлюбленному, отцу своего будущего ребенка, и говорит, что у нас будет ребенок. Он говорит, делать аборт. И в это время, как говорящая икона, начинает говорить медсестра. С этого говорит, не делай аборт, у тебя это будет интересно. Сын, он будет защитником Родины. И дальше она постоянно говорит вот с этой вот медсестрой с фотографии, и в результате не делает аборт, так сказать, вырастает счастливо. Вообще, мать ее одиночкой вырастает. Отец пропадает, и голос из трубки пропадает. Это совершенно фантастическая вот эта вот говорящая икона. Так что да. Вот это что? Это религиозный культ, своего рода светская религия?
Но можно так предположить на самом деле, что здесь, конечно, есть какие-то основания религиозные, где-то там глубоко. Но проблема заключается в том, что вот о чем Дарья сказала, что государство здесь очень активно начинает навязывать свое представление о том, как должно быть. И в данном случае, если исторически посмотреть, конечно, здесь есть связь там, государственной идеологии и, условно говоря, православная церковь, что было так характерно для императорской России, где все это слилось воедино. Но результат был плачевен в 17 году. Вот. А что здесь получится, не совсем понятно, потому что в каком-то смысле интересно даже посмотреть обратную реакцию детей. Вообще они осознают, что происходит, и как они это воспринимают. Ну, то есть, условно говоря, какие-то большие чины решили, подписали там приказ, указ о том, что дети должны ходить с фотографиями. Дети как это воспринимают? Очень интересно. Как они воспринимают, когда они играют вот то, что было в сюжете, в танке, сделанные из каких-то детских игрушек и так далее, и так далее. Насколько это вообще... насколько это отражает их представление о мире и о войне? Не превращается ли тогда страшная трагедия в игру?
Ну, да, это скорее к Дарье вопрос, потому что действительно дети вот, настолько мощно представлены во всем этом движении, уже и младенцев обрежают в пилотки, в галифе, вот эти вот сапоги маленькие, и коляски детские, проводятся парады в детских садах, ну, особенно, конечно, вот эти вот, когда коляски, это детские кроватки в виде танков, в виде «Катюши» и так далее. Как это все понять и как к этому относятся сами дети? Или это уже игра такой, перформатив?
Ну, трудно сказать, как к этому относятся обитатели колясок, да, в силу очевидных причин. Ну, вот, наши коллеги,
вы же говорите с родителями.
Да, наши коллеги разговаривали, ну, в том числе со старшими школьниками, да, для которых, в общем, это такой немножко банальный, навязший уже в зубах дуализм памяти, вполне актуален. Да? Есть некоторый официальный перформанс, который мы должны выполнить. Есть некоторая ритуальная фразеология, которую мы должны использовать в своих школьных текстах. Да? Все, что творится в нашей семейной памяти, это совершенно отдельная история. Да? То есть есть некоторая вот такой вот позднесоветского типа такая вещь, да, как некоторая фасадная демонстративное участие в этих практиках памяти. Да, здесь я, кстати, хочу сделать оговорку, потому что мы немножко все время перетягиваем наш нарратив о государствлении памяти, да, в какую-то немножко обезличенную сторону. Да? Ну, что такое государство? Да? Это, не знаю, лично президент, да, запустил указ. Как правило, эти практики памяти институционального типа, они инициируются, реализуются не на каком-то федеральном уровне.
Да. Это инициатива
с мест. Да? И вот поэтому здесь я немножко настаиваю на том, что есть некоторый сложный континуум между институциональными и вернакулярными практиками.
Но здесь очень сильный бюрократический компонент, когда каждый начальник, будь то директор или завуч школы, начальник РАНО, директор детского сада, он видит вот этот вот большой контекст, эту платформу, на которой можно как-то заявить о себе. А вот мы придумали такую практику коммеморации.
Да. И при этом он является членом вот этого локального сообщества.
Или даже там этот самый начальник исправительной колонии. Да? Сколько мы видим, как там, я не знаю, заключенные своими телами выкладывают цифры 1945 или что-то вот такое. Или лепит из снега каких-то там снеговиков в виде там георгиевской ленты или что-то.
Ну, вероятно, это, собственно, то же самое происходит и с портретами Сталина и так далее, и так далее. То есть на местах кто-то считает возможным там разместить изображение Сталина где-то в общественном транспорте и так далее, как раз под эгидой Победы. А кто-то считает для себя это невозможным. Здесь еще надо понимать разницу, мне кажется, тоже в Российской Федерации это мало отрефлексировано по поводу народов, которые пострадали в том числе от советской власти в период войны, которые были депортированы. Как совмещается Победа с депортацией, то есть с, вот тут вот то, что Дарья сказала, два уровня памяти абсолютных. То есть мы сохраняем, на самом деле, трагедию, которая случилась с нами, как с народом, но при этом празднуем вместе со всей страной праздник 9 мая. Это тоже очень сложный, на самом деле, мне кажется, процесс, не до конца как-то вот изученный.
Он вот интересно в Чечне, да, всегда, ну, да. Потому что у них вот эта операция «Чечевица», день депортации чеченцев 23 февраля, и вот у них такая контаминация двух праздников происходит.
С крымскими татарами и так далее. То есть здесь действительно есть очень о чем подумать, потому что это какая-то такая тема болезненная, а вот здесь, мне кажется, как раз можно говорить об условном государстве. Государство не любит таких тем, оно их как-то вот за скобки все время оставляет, где-то в тени, как-нибудь само рассосется. На самом деле это такие очаги очень опасные, которые в какой-то момент дадут о себе знать.
Но здесь, я думаю, вот эта система, как вот сейчас из этого разговора, пытаясь понять, как это происходит, государство создало некую рамку такую, карнавальную платформу. И вот, ну, вот как в Бразилии, да, есть карнавал. И вот в рамках карнавала каждая, так сказать, школа самбы, да, каждая фавела, каждый район города, они представляют свой какой-то перформанс. И вот здесь тоже, да, видимо, государство задает некую общую рамку, а вы вот давайте, показывайте, на что вы способны.
Мне кажется, эта аналогия с карнавалом на самом деле очень удачна.
Да.
Потому что это абсолютно то, что мы наблюдаем, например, на шествии Бессмертного полка в Москве. Да, выступают диаспоры, да, идут прямо собранными группами со своей повесткой, какие-то группы этнические, которые в Москве есть. Выступают районные группы, выступают приходские коллективы. Я совершенно сейчас не шучу, это стало довольно такой массовой практикой, когда сначала проходит литургия на приходе, идут крестным ходом вместе с портретами ветеранов у себя на приходе, после этого едут, присоединяются к общему бессмертному полку. То есть у нас приходской крестный ход так плавно, постепенно перетекает вот в это общее литургийное действие. Да? И слово «литургия» я тоже употребляю здесь не случайно, потому что оно происходит из нарративов наших информантов, которые говорят о том, что они чувствуют в этой истории единение с народом, такого именно литургийного, экстатического свойства. Да? Это переживание нахождение единство, в толпе, да. В котором мы все объединены некоторым, вот, простите, единым порывом вместе со всем советским народом.
Я как-то очень давно, не помню, но, наверное, это не моя мысль, но мне пришло в голову, писал, что это своего рода светская Пасха. Это каком-то образом продолжает то, что 9 мая, оно продолжает пасхальные праздники, и вот это как бы Пасха 2.0. То есть это тоже празднуется некий обряд воскресения, но, правда, в данном случае это было воскресение без распятия, да, потому что люди празднуют победу без войны, по-моему, да, победа в чистом виде. Так что вот эта вот религиозная составляющая, конечно, безумно интересна во всем этом, которая возникает. Программа «Археология». Раскапываем сегодня не столько археологию, сколько антропологию культа Победы, культа 9 мая, который сложился в России в течение последних примерно 10 лет. В гостях у нас, напомню, Дарья Радченко, Илья Женин. И наша корреспондентка Виктория Кузьменко обратилась к прохожим на улицам Москвы с вопросом, чем для вас является День Победы и что означает фраза «можем повторить».
Ну, мы отмечаем праздник День Победы. И День памяти, начало войны. И 9 мая, День Победы обязательно. Носим ленточки, ходим на марш. Бессмертный полк.
Ну, что значит празднуете? Так вот, чтобы дома, там, за столом, нет. Но всегда смотрим парад обязательно, иногда ходим на него. Но я считаю, что это великий праздник.
Хороший праздник, причем. Мне прям сразу слезы наворачиваются. У меня и отец служил, и у мужа отец служил тоже. Все. Хотя они остались живы, но вот отдали.
9 мая мы входим на парад с фото деда.
Поздравляют друг друга, День Победы и все.
Для вас это праздник?
Да.
И праздник, и День скорби, и День памяти. Великий праздник вообще.
Мы стараемся
именно собираться вместе и вспоминать, чтобы традиция продолжалась, чтобы все об этом помнили. Вспоминаем позитивно, потому что нужно поддержать этот праздничное настроение. Конечно, про грустные моменты за столом не вспоминают, но мы в другое время детям тоже рассказываем и говорим, потому что они в курсе.
Нет, я не клею ни ленточки, ни наклеечки, просто вспоминаю. Вспоминаю истории, которые рассказывал дед, участник войны. То есть, если встречаю на улице участников, то всегда подойду, пожелаю здоровья, скажу спасибо. Примерно так.
К людям, которые прям преклонного возраста, хорошо, и уважаю их, и они молодцы. Для них это реально праздник. А для современного поколения, мне кажется, это просто... очень многие, наверное, даже не знают, за что, не говоря уже обо всем остальном. Для меня, в принципе, это ничего не значит. Потому что я в этом не участвовал, и, это как-то просто такое, знаете, что такое эфемерное, без какой-то причины, потому что это, я в этом не участвовал, и это не безразличие, но в то же время как меня не касалось, и так.
Нет, повторять не надо, это горе, слезы, боль. Это не нужно повторять. Нужно сделать все, чтобы больше не было войны. Не нужно нашим детям повторять то, что прошли наши папы, бабушки, дедушки. Не нужно повторять.
В плане начать войну нет. Не поддерживаю. В плане повторить победу, если это нужно. Да.
Да, конечно. Пускай попробуют, как говорится.
Опрос нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Интересно, что все респонденты в этом опросе повторяют слово «праздник», «праздник», и как-то это даже интересно, потому что, вспоминая свое, «праздник со слезами на глазах». Вот этот элемент праздника еще 70-е годы, он не сильно подчеркивался. Это был день памяти, день воспоминания, день скорби часто. Я вспоминаю, читая вашу с коллегами работу «Война как праздник, праздник как война», где как раз вы исследуете вот эти вернакулярные обряды, ритуалы празднования. Вы упоминаете скандал, который был вокруг твита пресс-секретаря Московского патриарха, который всех поздравил с праздником 22 июня, дня начала войны. Неожиданно, что даже 22 июня оказывается праздником. То есть эта праздничная составляющая, она все больше?
По-видимому, да. По крайней мере, как показывают опросы Левада-центра, ФУМа, других компаний социологических, все большую популярность набирают какие-то формы, которые именно связаны с праздником. Да, несмотря на то, что, например, посмотреть парад Победы по телевизору – это крайне одобряемая и, наверное, наиболее массовая практика, просто в силу того, что это проще всего. Да? Нажал на кнопку и поехали. Да? Не надо никуда ехать, ничего не надо делать, никак не надо готовиться. Но, тем не менее, у более молодых групп респондентов карнавальные формы становятся более приемлемыми, Да? Начиная от, выхода на улицу, заканчивая нанесением на тело или на лицо какой-то праздничной символики, в таком практически футбольно-фанатском духе, что-то нарисовать, праздничное на лице, для поколения 60+, это еще довольно неприемлемо, по-моему, меньше 20%, согласны с тем, что это хорошо и интересно.
Это очень важная вещь, вы говорите, и тоже в вашей статье, невероятная телесность этого праздника, то, что я делаю заявление, не просто участвуя в каких-то официальных ритуалах, а я своим телом заявляю, начиная с ленточки и кончая разукрашиванием лица.
Да, речь идет о, по сути, воплощении, таком embodiment, воплощении своим телом своего предка.
Надеть пилотку.
Надеть гимнастерку, действительно что-то нарисовать на себе. С этой точки зрения, например, нанесение надписей на автомобиль, тех самых можем повторить, которые всем нам так нравятся. Да, это, по сути дела, форма, нравится мне как антропологу, потому что это безумно интересно. Это, по сути, продолжение все того же. Да? Машина – это тоже некоторое такое внешнее экзоскелет нашего тела. Именно из-за этого, видимо, кстати, эти практики вызывают такую критику. практически такую же, как нанесение каких-то символики на лицо. Вот. То есть речь идет о том, что мы не просто действительно рассказываем о памяти, но перформативно его воплощаем своим телом, демонстрируем ее. И это связано тоже с определенными социальными рисками на самом деле. Да? То есть человек не просто делает дополнительные усилия, дополнительный шаг на пути вот этого перевоплощения, но и готов, в общем, вызвать огонь на себя. Да? Что это практика, которую могут критиковать. Когда вы написали что-то на своей машине, ваш оппонент может, ну, не знаю, нанести какой-то вред тоже
ну,
с вашей
машиной символической. Ну да, если ночью она припаркована на ней, скажем, там, и на машине, там, не знаю, профиль Сталина нарисован, то можно, ну, в общем-то, и получить по машине.
Можно и получить, да, ну или, по крайней мере, там, не знаю, вызвать какие-то негативные комментарии в свой
адрес. Или наоборот, там, Навальный. Это, я думаю, что машины там с Навальным на машине на заднем стекле тоже сильно рискуют.
Это известный риск. И люди идут на этот риск.
Или наоборот, насколько я тоже слышал, что теперь как-то критикуется, если георгиевская ленточка, допустим, на автомобиле испачкана. То есть она теперь в грязи, и это тем самым оскверняет и оскорбляет память о предках. То есть это еще нужно следить за тем, чтобы она была в чистоте, и чтобы она была на том месте, где она не испачкалась бы. Или как-то вовремя ее менять. Или стирать, я не знаю. То есть здесь еще есть не просто на надпись, но и на то, как эта надпись расположена, где она расположена и в каком виде она находится.
Ну, да, какие-то знаки что, отличительные. Потому что с лентой очень много было, особенно первые годы, когда она массово пошла, нареканий их тоже на ошейники собакам,
да, вещи, да,
на пояс,
да.
Шнурки делали в виде георгиевских лент. А, вы, кстати, изучали как-то георгиевскую ленту по отдельности?
Ну, скажем, мы изучали в контексте общих практик, да, ну, в том числе вот этих вот шествий, ну, и использование ее в каких-то, например, семейных практиках коммеморации, да, потому что очень популярным стала такая поминальная практика, как навязывание георгиевской ленты на могильную оградку. Особенно это касается, конечно, ветеранов, да, но уже не только. И это, кстати, между прочим, вот это расширительное, так немножко в сторону отойдя, понимание победы как чего-то уже совершенно не связанного с войной, да, прослеживается и на бессмертном полку тоже. Да, потому что все больше и больше людей сначала стали идти не только с ветеранами, но и с тружениками тыла. Теперь уже мы идем с детьми войны.
Поклонская с Николаем II шла, ну, в бессмертном полку.
И так тоже бывает, да. Но это были как бы отдельные такие выплески, да, а на уровне более массовом мы видим, что все больше и больше вот этот бессмертный полк превращается на самом деле не только в воспоминания о победе, а воспоминания вообще о таком генеалогической практике, по сути дела. Да, кто-то идет просто с растяжкой, вот таким большим плакатом, на котором все геологическое древо отражено. Да, это память о семье вообще, на самом деле.
Ну, то есть, с другой стороны, мы говорили, это религия, с другой стороны, получается некий такой культ предков. Как вот, не знаю, вот когда День всех святых, например, да, в Мексике, я помню, была однажды там на 1 ноября, да, День всех святых, Диас де лос Муэртос. И вот когда приходят вот эти вот мертвецы в дома, и люди их ждут, и выставляют эти семейные алтари, и там на пороге ставят им питье и воду, и вот по мере того, как они приближаются к этому алтарю дома, они должны уже ублаготворенные прийти, попив и поев мертвецы. То есть это своего рода только общение с мертвецами, да, получается,
ну, получается, что да. Ну, как, в каком-то смысле, да. То есть это действительно есть. Может быть, это, кстати, очень интересно. Но ведь, конечно, к вопросу к фольклористам, антропологам, что за этим стоит. Может быть, есть какое-то в обществе Российской Федерации, не знаю, там, нехватка чего-то, что имеет выражение вот в таких вот практиках.
А нехватка чего, да. Вот это, наверное, ну, главный есть, вопрос, что семья Илья задает. Да. Вот дефицит чего восполняет культ 9 мая? Потому что явно совершенно, что он пришелся на какую-то лакуну, которая просто вот как бильярдный шар в лузу лег и расцвел.
Ну, я бы сказала, хотя, конечно, это никак невозможно утверждать наверняка, да, это некоторый такой цемент, что ли, который связывает общество воедино. Да? Это единственное, что, ну, вот как у Джеффри Александера, моральный универсаль. У Джеффри Александера моральный универсаль – это неоспоримая некоторая тезис, да, который объединяет всех, с которым невозможно спорить и нельзя спорить. Это Холокост. Да? В нашем случае это вот как раз победы в войне. Да? То есть дефицит вот этого социального цемента, если угодно, на всех уровнях. От семейного, да, восполняющего вот эти лакуны памяти, до коллективного.
Да, я согласен.
Здесь, победа кажется, в войне как некий вот это, что называется, foundational myth. Да,
да, мне кажется, здесь действительно, если мы посмотрим исторически, то увидим, что как раз вот начало подобного рода практик было связано как раз с жутким социальным расслоением, которое было в России. То есть праздник всех объединяет. Неважно, бедный человек или олигарх, или так далее. У каждого были предки, которые воевали, которые страдали, и так далее, и так далее. Тем самым происходит единение. Вот это вот разорванное общество, которое было в России там, в результате всех изменений, трансформации социальных, политических, экономических, и так далее, и так далее, связывает воедино вот эта вот общая травма. И теперь она принимает, видимо, какие-то такие...
Или
вот,
общая радость. Да.
Ну, травматический опыт, который, наверное, необходимо как-то осознавать через радость, ну, там, со слезами на глазах, да?
Ну, кстати, точно, да. Вы знаете, я подумал, что действительно, вот, посмотреть на дорогу, единственная вещь, которая связывает, скажем, как старенькую «Ладу» и «Бентли», это то, что у них будет висеть на зеркале георгиевская лента. Это единственное вообще, что их связывает. Да, да, да. Потому что больше у них нет никаких общих знаменателей у этих двух машин.
Не случайно, что поэтому и в Лондоне тоже проходит бессмертный полк, где, собственно, вот живущие граждане бывшего СССР или Российской Федерации тоже собираются и идут. Вот, что несколько тоже несколько комично выглядит, на мой взгляд, но тем не менее. Это, видимо, ну,
я
тоже
видел
какой-то...
много у диаспоры, я видел в странах Балтии, в Эстонии, в Латвии, хотя, кажется, в Эстонии, мне кажется, ленты запрещены. Я думаю, надо проверить, но в какой-то из балтийских стран, мне кажется, они запрещены как символы, так сказать, оккупационного режима.
Вполне может быть.
Вот эти вот георгиевские ленты.
Ну, там бессмертный полк, это скорее еще и некоторая такая протестная практика и системообразующая именно для языкового меньшинства или, не знаю, может быть, большинства. Да, в Лондоне, наверное, это более нейтральная история, скорее иллюстрирующая то, что вы сказали. Ну, то есть некоторая действительно эмоция, которая связывает всех, оказывается принципиально важной, потому что сейчас, тоже по данным опросов, День Победы становится популярнее, чем Новый год. То есть у нас две таких системных вещи, которые объединяют всех. Это елка и оливье на Новый год и георгиевская ленточка на День Победы, по большому счету.
А георгиевская лента имеет сейчас политическую коннотацию? Значит ли это, что человек, если он надел георгиевскую ленту и оставил ее после 9 мая, он поддерживает политику властей, он поддерживает аннексию Крыма, он поддерживает, так сказать, широко понятую путинскую власть?
Ну, по результатам
это
того,
означает,
что...
вот по вашим вопросам, это означает определенную степень лояльности?
Скорее нет, чем да. Но это совершенно не напрямую связанные вещи. Нельзя сказать, что есть какая-то вот прямая корреляция между ношением георгиевской ленты и поддержкой какой-то политической истории. Да? Там, в 2014 году, да, ситуация могла быть немножко иная, да, когда георгиевская лента стала действительно воплощением так, поддержки еще и
русской,
внешней
и
политики,
весны,
русской
и Донбасс,
весны.
И,
да, абсолютно верно. Но в этот момент георгиевская лента встроилась в визуальный ряд, связанный с Донбассом. Это очень важно, потому что она стало таким заменом знаков различия, да, между противоборствующими сторонами, да, и из нее сшились шевроны. Да, был большой, кстати, скандал к вопросу о сакральности георгиевской ленты после того, как участники боевых действий на юго-востоке Украины, да, со стороны ЛДНР стали эту ленту, да, поскольку они используют ее в различительных целях, повязывать на бедро. Потому что там ее видно. Да? Когда у вас шеврон на рукаве, да, с определенной точки, непонятно, кто вы, да, это риски, да, риск friendly fire. Да. Тут, значит, на бедре она как бы выполняет свою функцию различительного признака существенно лучше. Вышел чудовищный скандал, потому что это было воспринято как осквернение, и, собственно, после этого пошел дрейф от использования георгиевской ленты вот в этой истории. Вот. После того, как она ушла из визуальной вот такой жесткой сцепки с этой войной, и, собственно говоря, ну, боевые действия существенно потеряли в интенсивности. Ну, вот, скорее, она откатилась назад уже к коммеморации Победы и стала гораздо более общим символом,
то чем есть в 2014 году. Да, именно символ памяти, но не символ политических пристрастий.
Да, мне тоже так кажется, но интересно, что вообще это сделанная на наших глазах практика. Вот это, мне кажется, исследовательски очень интересно. То есть буквально за десятилетие мы увидели, что цвета, которые ранее не означали ничего сакрального, за которыми не стояли глубокие смыслы, вдруг превращаются в сакральное именно сочетание цветов. И это становится маркером. Вот это примечательно. И, собственно, ассоциация, которую сделали за десятилетие, Георгиевская ленточка «День Победы». Чего раньше не было. Вот
15, да, ну, 15, по-моему, да, с 5-го случае... года. Причем первый год, вы знаете, честно говоря, признаюсь, я ее надел на машину, потому что мне сама идея очень понравилась. Это что-то вот это, этих красных маков, которые да. Да, в Британии в ноябре всегда в честь, вешают в честь окончания войны Первой мировой вот эти вот маки Фландрии, в честь знаменитого стихотворения. Но там интересно, что британские маки, они платят. Ты платишь в легион один фунт, и это идет в фонд помощи ветеранам. А у нас они просто раздаются на углах.
Ну, строго говоря, в Британии тоже практики на вернакулярном уровне могут быть разными, да, связанные с маками. Например, я не проводила там никаких специальных исследований, это чистые такие полевые наблюдения. Да, например, бывают ситуации, когда люди носят этот мак годами. Да, он уже побелел, свернулся в трубочку, но сам факт того, что вот у меня мак этот есть, 10 лет назад я заплатила этот фунт, достаточно абсолютно для того, чтобы выразить свою принадлежность к сообществу. В школах мак может перед службой на Remembrance Day просто раздаваться учащимся. Да, от них не требуется делать какие-то взносы, от них требуется только вот, выполнить этот формальный акт. Поэтому здесь тоже, на самом деле, было бы очень интересно сравнить как-то вот межкультурно. Да, как в разных странах эти государственные символы, связанные с войной, с той или иной войной, да, на самом деле реализуются в повседневных практиках людей.
Ну да, или в Америке вот эта вот лента, желтая лента в памяти, в помощь ветеранам тоже, так сказать, Remember the Veterans, вот эту желтую ленту вешают на бамперах машин. Не саму ленту, а ее символ наклеивают, делают такой бампер-стикер. Так что, да, в самом деле лента, она своего рода действительно такой объединитель, да, скрепа в самом буквальном смысле. Ну, кстати, есть такой, да, хороший перевод слова скрепа, как фашио, да, вот эти фасции римских ликтов. Да, которые пучок розок перевязывают. Но действительно, лента, она совершила совершенно удивительную трансформацию за минувшее 15-летие и стала действительно одним из главных государственных символов, я думаю, да, наравне вообще с официальными конституционными государственными символами. И сейчас она, видимо, все меньше обозначает политические пристрастия, все больше обозначает некое сообщество памяти. Но в этом смысле она тоже политическая, глубоко политическая. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о практиках памяти в связи с Днем Победы, в связи с 9 мая, который, конечно, тем более актуален, что сейчас 2020 год, год 75-летия Великой Победы. О практиках памяти, о том, как они изменялись в последние годы, рассуждает Лев Гудков, директор Левада-центра, в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко.
Страх перед войной в последние годы усиливается после вот аннексии Крыма и конфронтации с Западом, и он вышел на второе место в списке всех беспокойств. Это такое фоновое ощущение тревожности, неопределенности. И это мера всех остальных благ, ценностей, состояний и прочего. Вот этот принцип. Лишь бы все можно перетерпеть, лишь бы не было войны, он чрезвычайно важен для русского сознания. Это травма от Великой Отечественной войны, прежде всего от Второй мировой войны, и от последних войн, которые идут. Все-таки из 27 лет постсоветского существования, там 18-19 лет Россия ведет войны. Тут сразу разделяется, какую роль играет война и в каком контексте. Войны бывают справедливые и несправедливые, по мнению россиян. Если брать 20 век и 20, вот, начало нынешнего века, то абсолютное большинство войн несправедливые. За одним исключением это Великая Отечественная война, которая считалась вполне справедливой. А начиная с гражданской, Первой мировой войны, русско-японская, финская, чеченская, афганская, все войны считались несправедливыми и вызывали такой сильный дискомфорт. Это оборотная сторона такого имперского сознания. Чувство вины, неудобства, внутреннего такого переживания. Но Вторая мировая война, безусловно, считается справедливой, оправданной. И вообще говоря, все, что связано с ней, постепенно стало главным ценностным таким основанием, главным символом национальной идентичности. Вот. И сегодня праздник Победы – это символ единства нации, прежде всего, конечно, государственной, но постепенно он становится и народным праздником. Это ритуал консолидации и активации все более архаических традиционалистских представлений. И подключение сюда бессмертного полка вызывает ассоциацию с культом мертвых. Это вот очень глубокие слои, такие традиционалистские пласты. И именно поэтому он становится столь популярным. От государственного он превращается в такую вот традицию и меру времени, что очень важно. Поэтому если в начале там, 90-х годов, после развала СССР, хотели праздновать День Победы там где-то 60-65%, то сегодня эта цифра поднимается до 80%. Других оснований для коллективного единства, для коллективного самоуважения, гордости, чести, в общем, не осталось. Все советские символы от космоса, там, передового строя, веры в будущее, они ушли. И Победа осталась единственным таким моральным основанием для самооправдания, для самоуважения.
Директор Левада-центра Лев Гудков, в сюжете наш корреспондентки Виктории Кузьменко. Вот интересно здесь, он говорит о том, что это часть архаизации. Вот этот культ Победы – это что? Часть вот этого общего неоархаики, такого архаичного хтонического поворота?
Ну, я бы вообще остереглась говорить об архаизации как таковой, да, хотя, конечно, соблазн бесконечно велик. Да, я бы сказала, что эти формы, они на самом деле никогда не уходили. Вот это вот ощущение того, что мы, начиная с 19 века, сделали рывок в сторону рационализма, прогресса, отклонения всяких вот этих вот действительно архаических оснований общественной жизни, да, мне кажется, довольно иллюзорным. На самом деле.
Ну, Советский Союз-то все-таки был таким сильно модернизованным проектом. Да. В Советском Союзе я не уверен, что мы бы так стали чествовать мертвых. И вот эти вот буквально какие-то такие глубокие, практически латиноамериканские обряды взаимодействия с мертвыми.
Ну, я бы сказала, что, наверное, может быть, или меня сейчас поправят, но советские практики памяти, они все базируются на культе мертвых, просто очень избранных мертвых. Да? Ну, давайте посмотрим, подойдем к Кремлевской стене и на нее посмотрим.
Если пантеон святых советских, мне кажется, здесь важно отметить, что есть общий такой уровень государственный, условный, институциональный, где действительно вера в будущее и прогресс, и модернизацию страны, и есть низовой уровень, вот этот самый верникулярный, где действительно практики никуда не уходили. Как люди там, я не знаю, практиковали что-то, культ мертвых условно или еще что-то, так они оставались
на Пасху,
просто,
там, яйцо
просто,
покрошить,
да, просто это не выходило в телевизор. И не выходило, и не, как бы не, власть не способствовала тому, чтобы подобного рода практики были повсеместными. Их не запрещали, хотя поначалу боролись с ними, как там, с каким-то атавизмом. А потом, видимо, просто махнули рукой, ну и пусть так и будет. При этом есть официальная какая-то повестка советская, модернистская. Есть неофициальная, народная, где все это практикуется. Сейчас, мне кажется, просто то, что практиковалось, вошло в официальную. Вот, мне кажется, здесь действительно произошло какое-то изменение.
Ну, вот по сути, вот, да, может быть, имеет смысл говорить скорее о визуализации, выявлении, проявлении массовых вот этих практик памяти, связанные действительно с достаточно такими архаичными формами. Потому что, ну, давайте посмотрим, например, на памятники той же Великой Отечественной войны. Да? С чего они начинаются? С могил неизвестного солдата. Да? Сакрализуются эти памятники, да, и, собственно говоря, революции тоже, не за счет того, что там они просто входят в какой-то общий институциональный государственный идеологический дискурс, а за счет того, что они, под ними лежат останки человеческие останки. Да? Почему, собственно, у нас сейчас очень сильно памятники Великой Отечественной войны, даже те, где останков нет, они воспринимаются как некоторый такой аналог кладбища. Да? Почему там ничего нельзя делать? Да? Потому что это, там, не знаю, танцы на костях, по сути дела.
Ну, и все как Голгофа, да, она стоит на месте черепа, да, на месте убийства Каина Мавеля.
Ну, вот, например, был совершенно прелестный кейс в Калининграде. Там предложили благоустроить площадь маршала Василевского. Ну, надо понимать, что площадь маршала Василевского не является, конечно, никаким пространством кладбища, да, там нет никаких реальных останков под ней. Это чистое коммеморативное пространство, названное в честь маршала Победы. Дальше происходит следующее. Это пустое место, ну, как все такие, вот такого рода советские площади. Архитектурное бюро, которое предлагает решение, проект, предлагает сделать следующее. Превратить ее в духе такого продвинутого современного урбанизма, собственно, в общественное пространство в полном смысле, где можно что-то делать. И предлагает очертить эту площадь такой вот дорожкой для скейтбордистов. Угу. Да? Мотивируя это следующим, что за что же наши деды воевали? Да, так вот за то, чтобы как раз дети вокруг памятника катались, веселились, за счастливое детство наших, наших подростков, чтобы они там радостно веселились. И часть калининградцев, да, вот то, что мы наблюдаем там в соцмедиа, радостно воспринимают это, говорят, да, действительно, все совершенно верно. Другие говорят, нет, простите, да, это пространство памяти, вы бы еще на кладбище на скейтах покатались. Да? То есть вот эта вот сцепка между памятью о мертвых, да, о жертвах войны, когда родителях.
Mm-hmm. Это да? напоминает эту историю жесткая. С этими, помните, на Малой Земле, на мемориале девочки тверк танцевали.
Абсолютно.
Несколько лет назад. Это какой скандал был, их же, да, так сказать, чуть не судить собирались. И вот эти все, так сказать, но это вообще большой вопрос, да, на памятниках жертвам, на мемориалах, возможно ли какая-то радость, проявление человеческой радости, вот скажем, немножко по-другому вопрос, но тоже меня всегда интересует, вот этот мемориал Холокоста в Берлине, там же целая дискуссия, а там люди фотографируют, вот эти селфи делают, там веселые фотографии, группы людей делают, на ножке стоят, среди вот этих вот бетонных кубов, которые изображают евреев, погибших в Холокосте. Вот вы как считаете, вообще может ли современный человек, да, на вот этих вот мемориальных пространствах вести себя таким вот веселым образом?
Зависит от того, какой модальный английский глагол вы здесь используете. Да? Если can, как физическая возможность, безусловно, может. Да? Если вопрос, допустим ли это, то вы ставите меня в сложное положение. Да? Я не могу со своего места здесь санкционировать это поведение или, наоборот, его осудить. Да? Это не входит в задачу антрополога.
Ну, да.
Другое дело, что это действительно предмет такой общественной дискуссии. Да, например, там еще в конце 80-х годов были очень масштабные дискуссии, в том числе в прессе, по-моему, в Севастополе, по поводу того, можно ли праздновать свадьбы около памятника Великой Отечественной войны, который, естественно, для Севастополя сакрально с большой буквы «С». Да? Потому что, казалось бы, прийти на свадьбу к памятнику Победы, оставить там букет – это совершенно такая уже легитимизированная свадебный обряд, да, упрочающий как раз вот эту связь с межусловной ячейкой
общества. Предков.
А с другой стороны, свадьба – это, извините, веселье. Там могут и хохотать, и кричать, и даже распивать, извините, алкогольные напитки. Да? И, в общем, в этой дискуссии никто так к общему знаменателю не пришел. И это остается таким вот как раз полем неуверенности. А что допустимо, что недопустимо, когда допустимо, кому можно? Да? Можно ли посещать памятник только для того, чтобы возложить там цветы? Да, и подмести упавшие листья. Или можно туда привести тургруппу, или там действительно может быть какое-то такое социальное, общественное пространство, где можно как-то взаимодействовать и даже, не побоюсь этого слова, пикник устроить. Вот. То есть это такое пространство неуверенности.
Ну да, я понимаю, насколько становится понятно, сейчас этот вопрос будет очень актуальным, учитывая вот эту вот метафору карнавала в связи там с бессмертным полком и 9 мая.
Ну да, что допустимо,
то есть вообще,
допустимо,
да, если нет. Это карнавал, то допустимо такие-то правила. Если это не карнавал, а память о погибших, то это, соответственно, должно быть другой модус поведения должен быть.
И вот это, да, вот это, кстати, по последней теме, наверное, которую в последние пару минут мы успеем обсудить, вот то, что вот в вашей статье, вторая часть вашей статьи, «Праздник как война». То есть первая часть — «Война как праздник», люди празднуют войну 9 мая. А «Праздник как война», что 9 мая и культ победы разделяет людей. Это что, вот по поводу, так сказать, разных видов памяти? Память такая, так скажем, шумная, карнавальная, санкционированная государством, и память частная?
Я бы сказала, что это по поводу скорее восприятия того, что такое война и что такое победа. Да, это действительно праздник, это радость, это веселье бурное в связи с тем, что мы победили, или это скорбь о жертвах. Да? Это праздник чей? Да? Это праздник только для ветеранов, как сказал вот один из участников интервью нашей корреспондентки, или это праздник, объединяющий всех. Вот. То есть это действительно такое поле отсутствия консенсуса. Да, что мы вообще тут делаем? Да? Мы скорбим или мы радуемся? Да? Мы имеем ли мы право на то, чтобы выражать тем или иным способом свои эмоции? Да? Если уйти немножко от конкретно победы, те же самые абсолютно вещи мы наблюдаем после любой трагедии. Да? Вот эти дискуссии в Фейсбуке. Угу. Можно ли после пожара в Нотр-Дам поставить на аватарку французский флаг? Да, допустимо ли это? Ну, казалось бы, кому какая разница, как я выражаю свои эмоции по поводу произошедшего. Да, но обязательно придет кто-то, кто скажет: нет, извини, до этого горели деревянные храмы в России. Да, почему ты не поставила в этот момент российский флаг? Да, что тебе тут Нотр-Дам? Да, то есть вот эта дискуссия о том, что поминать, кому можно поминать, как можно поминать, она на самом деле более масштабная и выходит далеко за пределы, собственно, коммеморации войны.
Ну да, это в связи с какой-то вот этой новой чувствительностью, новой эмоциональностью, которая здесь попадает вот в это новое пространство памяти. Когда память становится, наверное, одним из самых таких жарких предметов для дискуссии.
Да, и память и беспамятство. Мне кажется, здесь не стоит забывать еще, собственно, антоним. То есть в том плане, что что-то вот запоминается, и это вводится в практику запоминания, а что-то не запоминается, или, по крайней мере, это не становится объектом для запоминания. Вот то, что было сказано в интервью Льва Гудкова по поводу, например, других войн, Чеченской войны, Афганской войны. То есть это как-то ушло в тень, хотя живы те, кто воевал, и те, кто погиб на этой войне. Но каких-то таких масштабных государственных действий, в том числе для всех граждан Российской Федерации, не проводится. И это очень интересно, потому что это ушло, как с Первой мировой войны, куда-то вот совсем.
Да.
Хотя это было совсем недавно еще.
Ну, здесь, наверное, самая главная
вот это
проблема.
Очень существенный, мне
кажется, подчеркните, потому что, да, это как бы праздник, он очень селективный, это некая ректификация, это очищение памяти, остается победа, но нету войны. Вот как меня, честно скажу, вот езжу по городу, стоят рекламы, там дети лежат, грызут ромашечку и говорят, типа, бросай все и иди с семьей в Музей Победы. И меня, честно говоря, название «Музей Победы», оно смущает. Это не музей войны, а музей победы. Извините, а была ли война? Если одна непрерывная победа, один сплошной салют, то, собственно, как же так? Музей Победы без музея войны.
Как раньше было военное министерство, а теперь Министерство обороны.
Кстати, хорошее название. Может быть, у нас скоро будет Министерство Победы.
Да-да-да. Так что здесь...
Кстати, да, Министерство Победы – хорошая мысль, надо предложить. Да. Ну, вообще, заканчивая этот эфир, глядя на предстоящие нам месяцы, знаете, я вспоминаю анекдот армянского радио, который спрашивают, будет ли Третья мировая война, отвечают, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что мало не покажется. Так вот, мне кажется, что в преддверии 9 мая будет такая, так сказать, борьба за мир, такая борьба за праздник, что мало не покажется, и в этом во всем очень важно помнить, мне кажется, вот те практики, которые сложились, тот канон, который сложился еще при поколении ветеранов в 60-е и 70-е годы, что это все-таки праздник со слезами на глазах, что это не карнавал, а это день национальной памяти, день национальной трагедии и день, который нас сплачивает на основе большого общего горя. Так что давайте смотреть за тем, как страна празднует 9 мая. Мы будем это продолжать в нашей программе «Археология». Благодарю вас за участие, Дарья Радченко, Илья Женин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.